пришло время поговорить про кино.
Пора.
Новый сериал на повестке дня. Отечественный сериал ГДР. Шпионский боевик.
Меня сразу заинтересовал. Я в ГДР когда-то жил, через это все, что про ГДР, меня страшно интересует. Детство. Как там, какие-то чистые глазенки.
Не один вы жили в ГДР. И не могу не спросить, как вы думаете, вот сериал про сотрудника советских спецслужб?
КГБ, Комитет государственной безопасности называется, да.
Сотрудника КГБ в ГДР, это как-то связано с предвыборной кампанией?
Интересно. Ну, там похожий момент там есть, да. Я бы не стал связывать напрямую, но может и да, да. Внезапно сериал-то он про КГБ, который, как нам 30 лет рассказывали, это какая-то чудовищная организация, занятая исключительно уничтожением граждан Советского Союза в ГУЛАГах, а в свободное время несущая угрозу всему миру. Через 30 лет внезапно выяснилось, что это полезнейшая организация, занятая была действительно, приготовьтесь, государственной безопасностью нашей страны. Вот сериал, собственно, об этом и рассказывает.
А может, обманывает? Сериал начинается с речи Горбачева по поводу Варшавского договора и НАТО, в которой он акцентирует внимание, что Варшавский договор был подписан на 6 лет позже, как им сказано, агрессивного блока НАТО.
Через 6 лет после создания агрессивного блока НАТО. Чистая правда. Ну, мы посреди всего этого выросли, и, в общем-то, мы все это считаем правильным. Никакой он не оборонительный, он агрессивный блок НАТО. Мы все время защищаемся, все время. Советский Союз все время защищался. Американцы первые сделали атомные бомбы. Мы вынуждены были вместо того, чтобы строить школы, детские сады и поликлиники, догонять этих тварей, строить свои атомные бомбы. Американцы сбросили атомные бомбы на мирные японские города, поубивав мирных жителей Японии. Мы таким не занимались, что характерно. Американцы организовывали гонку вооружения, заставляя Советский Союз строить ракеты, танки, подводные лодки, вместо того, чтобы повышать уровень жизни граждан. Эти грабили всю планету и с этого неплохо себя чувствовали. А мы не грабили. Через это у нас было сильно беднее. Надо, наверное, грабить, я так думаю, да, чтобы быть как все, чтобы влиться в дружную семью капиталистических народов. Тоже надо всех грабить, и тогда у нас будет хорошо. Так мы опять не такие. В общем, это сволочи.
А мы не НАТО... такие целенаправленные или просто нам уже не досталось?
А по-всякому. Нет. По-всякому. То есть, когда были капиталистами, ну да, вместе с американцами, англичанами там участвовали в опиумных войнах, расстреливали мирных китайцев для того, чтобы англичане заставили их покупать опий. Некрасивая страница в нашей истории, не надо так себя вести. Но как-то Советский Союз себя так не вел, и сейчас мы так себя не ведем. И не хотелось бы, чтобы вели так себя дальше. В общем, эти сволочи, это от них исходит угроза миру. В Советском Союзе была такая хорошая книжка для детей, так и называлась «Откуда исходит угроза миру?». Вот такая вот, поищи в интернетах, может, найдешь там сразу на первом же развороте Советский Союз, весь обтыканный американскими военными базами, и Советский Союз, и Китай, блин. Это зачем? Это все против нас. Для чего? Для того, чтобы отнять территории, отнять ресурсы. И, в общем-то, все эти сказки, у вас там коммунизм, мы боролись против коммунизма. Нет, вы боролись против нас. Вы и тогда хотели отнять наши земли, вы и тогда хотели отнять наши ресурсы, а мы вынуждены были защищаться, в том числе путем создания организации стран Варшавского договора, где социалистические страны объединились для того, чтобы противостоять агрессии НАТО, а никак не наоборот. Вот. Как-то так. Слушай, что эта тварь там, блин, 6 часов вечера начал стучать, паскуда.
У него, наверное, ипотека.
Да.
Советского Союза, вы имеете в виду, хотели отобрать землю?
Конечно, они и сейчас хотят. Именно для этого они хохлов на нас натравили, блин. Ресурсы нужны. Ресурсы нужны бесплатно. Вот на теле, на трупе Советского Союза они славно попировали все 90-е годы, выкачав отсюда триллионы долларов. Их экономика навернулась бы еще в конце 80-х. Но вот Советский Союз им дал возможность сожрать себя. Сожрали. А сейчас опять денег нет, потому что капитализм, потому что безумные совершенно способы обращения с деньгами. Вот теперь опять войной идут. И вдруг до всех дошло, вы знаете, оказывается, они нам не друзья. Да, что вы эти 30 лет нам рассказывали? Еще вчера были лучшие друзья и партнеры, а сегодня вдруг враги. Кто бы мог подумать? А нам в 5 классе еще рассказывали, кто это такие. И так и оказалось. Вот ведь.
А какова роль ГДР в противостоянии стран Варшавского договора и НАТО?
На мой взгляд, самая передовая, поскольку ГДР – это кусок Германии, граничит с Федеративной Республикой Германии, там масса людей, как сейчас у нас с хохлами, масса семей разделенных там, и одних от других отличить невозможно, они все немцы. Там разведывательная борьба шла вообще в космических масштабах. В ГДР у руля стояли очень суровые, очень сильно убежденные коммунисты, что Эрих Хонекер, что все его подчиненные, это были люди, верные делу коммунистической партии, которых мы предали и продали врагам, о чем, собственно говоря, сериал и рассказывает. Там стояла группа советских войск в Германии. Она здоровенная и очень-очень сильная. То есть, вот я
жил... У них своей армии не было?
Была. Я жил, естественно, была. Да, я жил в... под Берлином, там такой городишко Вюнсдорф с одной стороны, с другой стороны городишко Цоссен. Что в Вюнсдорфе было, я не сильно знаю. В Цоссене была снайперская школа, где враг у ворот смотрел, вот там руководитель этой снайперской школы приехал убивать нашего Васю Зайцева. Вася Зайцев, матрос Тихоокеанского флота, пристрелил его как собаку там через 3 дня, по-моему. Вот. И, короче, вот между двумя населенными пунктами там был наш военный городок, но теперь это, наверное, правильнее называть военная база. Там ходили рейсовые автобусы из края в край, то есть он был очень большой. Войска там стояли серьезно. У нас там десантно-штурмовые бригады, танковые подразделения какие-то, там ни хера не шутки, авиационные. Все было очень и очень серьезно. Ну и ГДР в этом.
Die Deutsche Demokratische Republik
оказывала серьезнейшую помощь. Они самые верные наши союзники были. Так, мне кажется. В отличие от каких-нибудь венгров, которые там нацистские перевороты в 56-м году устраивали, в отличие от чехов, которые нацистские перевороты в 68-м году устраивали, в ГДР все было строго, потому что немцы – люди очень дисциплинированные.
А вот решение разделить страну, оно, как сказать… Рациональное и прагматичное, или же это, по сути, немножко замороженный конфликт? Ведь это же раньше была одна страна, а вот теперь две.
Когда закончилась Великая Отечественная война, которая часть Второй мировой, то державы-победительницы территорию нацистской Германии поделили. Там оккупационные зоны были, в том числе и советская. Французская, английская, американская. Французы, оказывается, их тоже победили, чем у бывалых нацистов в Нюрнберге вызвали серьезное изумление. Эти тоже нас победили, да? Вот. Ну, вот так образовалась ГДР. На теле ГДР был нарыв в виде западного Берлина, который сидел за стеной. Западный Берлин. Берлин, он на территории ГДР, а западный Берлин, он стеной окружен был, чтобы туда не бегали и не прыгали. Вот. Ну, так получилось. разделили, естественно, а что с вами делать, смотреть на вас, что ли? У нас свои интересы. Есть гигантские державы, гигантские, это типа Советский Союз и США, например, сверхдержавы, у которых есть свои интересы. Да, такие у нас интересы, и вы будете с ними считаться. Это, знаешь, если для детей, то вот здесь слон живет, и тут слон живет, здесь тропа слоновая, иногда слоны бегают друг друга бить. То туда прибежит, то сюда прибежит. И есть мыши, которые живут вдоль тропы. Мыши лучше не вылезать, когда слоны бегают и дерутся. Тебя растопчут просто-напросто. Ну, такой примитивный пример. Вот так получилось, да, чекрыжили кусок. И да, это вот Варшавский договор. Это мы. Польша, Венгрия, Чехословакия, ГДР. Это все под нами. Хорошо это, плохо, ну, это не ваше дело и не вам решать. Так получилось.
Сериал начинается с того, как самолет маленький пересекает границу Советского Союза.
Да.
Ну и там поднимают истребители.
Граница Советского Союза была крайне серьезным сооружением. Пересекать ее шаляй-валяй было нельзя. Нельзя категорически. Кругом была контрольно-следовая полоса, и злые шпионы прикручивали к ботинкам коровьи копыта задом наперед, чтобы бегать через нашу контрольно-следовую полосу.
Якобы. Тем сбивали с толку всех охотников.
Да, ну, любой советский пограничник понимал, где там носок, где пятка, не то нажатие, полная фигня. Ну, то есть даже такое шло в ход. Подметки задом наперед прикрученные тоже, где тоже любой охотник видел, что ты ж на пятку сильнее наступаешь, чем на носок, а тут как-то не так, не в ту сторону шел, падла, блин. Была хорошая песня про коричневую пуговку, как дети нашли пуговицу шпионскую, немедленно в погранотряд и немедленно гад был изловлен. Перестройку смеялись, ой, какая дурость, блин, пионеры там кого-то нашли. Ну, теперь на Украину посмотри, кого там ищут, как и что для этого делается, блин. Идиоты, кругом идиоты, надо довести все до какой-то дикой крови и смертоубийства. О, вы знаете, правду говорили, да, правду говорили. И тут вдруг внезапно через нашу границу летит какая-то сволочь. Непонятное. До того, в 1983 году на Дальнем Востоке американцы завели в наши воды и к нашим системам ПВО специально завели пассажирский Боинг корейский, южнокорейский. Завели, но ты когда к системам ПВО подлетаешь, что там вынуждены включаться радары, которые смотрят, и они начинают светиться, а ты видишь, вот они здесь стоят, здесь стоят, здесь стоят. И когда мы начнем вооруженное нападение, то нам понятно, что обходить и как. А вскрыть их – это, так сказать, разведка боем. Вскрыть их невозможно военными силами, это начало войны сразу. А мы возьмем и пассажирский самолет с пассажирами туда. Вы же не будете его сбивать, нет? Ну, а наши взяли и сбили. Интернета тогда не было, пиар у нас и тогда был хер знает какой, то есть никто не оправдаться, ничего. Мы будем молчать.
Так молчать в смысле на международной арене?
Да, и, там.
Или по внутри всем. Тоже?
И так, внутри коротко объявят, дальше нечего об этом говорить. Большевики, они в массе были из крестьян. То есть для многих открытие, вот социальные лифты, которые в Советском Союзе работали, ну вот из крестьян, из рабочих. А меня мама в детстве учила мусор под половик заметать и ссор из избы не выносить. Не надо про это говорить. А раз мы не будем про это говорить, значит, этого не было. Всё. Друзья, а как же дипломатия, а как же отстаивать свою точку зрения на мировой арене? А не надо, ну не надо, ну смотрите, как сейчас американцы вам отстоят свое, расскажут свое, продвинут свою версию и всем покажут, залетел пассажирский самолет, само собой случайно, такого быть не может. Ну то есть, когда ты сидишь за рулем пассажирского самолета, а к тебе подлетает истребитель. Это вот сразу не шутки. Если к тебе подлетел военный самолет, это не шутки. Он к тебе подлетает.
Пальцем по
грязи. Начинает тебе мигать по-всякому, начинает тебе махать крыльями, обрати внимание. Дальше каналы связи, отвечай. Тебе скажут, что ты залетел не туда. Не-не-не, гробовая тишина, самолет мы не видим, ни на что мы не отвечаем. Он же пассажирский, вы же не посмеете стрелять. Ну, взяли и завалили. В общем-то, правильно сделали. Людей, конечно, жалко, но виноватые они вон в Пентагоне, в ЦРУ, в Вашингтоне. Они вон там сидят, а не у нас. Это вы их под молотки завели. Ну, это надо правильно освещать. Потом, если правильно помню, еще один посадили где-то, по-моему, под Мурманском на какое-то озеро посадили Боинг. Ну, про это что-то как-то так тихо. Ну и вдруг нам сообщают, что прилетел какой-то пацан, Матиас Руст, прилетел на самолете Cessna, если правильно помню, и посадил его на Красной площади. Ну, тут все так охерели, что, я не знаю, такое это. Знаешь, вот если бы нет, и сняли кино, то все бы заорали, такого не может быть. Просто не. Почему? Потому что такого не может. Ну, у нас ПВО, у нас это, у нас то, у нас супер-дупер. Такого не может быть. А оно есть. Вот он сел. Ну и в результате там покатились бошки. Почему его не сбили, я сказать затрудняюсь. То есть там, как мне кажется, там целый комплекс, огромный комплекс причин. Во-первых, это маленький самолет, во-вторых, летит очень низко.
То есть это было освещено просто как факт? И объяснения никакого-то гражданам населению не было?
Ну, сначала просто фотки напечатали вот на Васильевском спуске.
Он там вышел,
фотографировал. Самолет, да. Ну, а таз, это вообще, это, не знаю, это даже не пощёчина, это просто кучу на голову навалили, блин. А как его сбивать? Ну, я хз. Тут я не ПВО, я не знаю, могли, наверное, сбить. В любую, так сказать, секунду могли. Вот, ну, в сериале летят истребители-перехватчики туда-сюда. Я не совсем понимаю, как такое можно перехватить. Но это типа самокат и Мазератти, блин, которая несется там, не знаю, 250 км в час, а этот еле-еле 30 едет. Там невозможно маневры совершать, на него выходить.
А такой самолет не может планировать как-то?
Может, конечно. Почему?
Ну, я-то про то, что…
Нет, там самое главное, чтобы он низко летел, это самое главное, тогда его тяжело изловить. Неважно, то есть ключевое, там комплекс причин, по которым его не сбивали, он упирается ровно в одно. Скорее всего, не была отдана команда валить его нахер. А раз команды не было, вот он долетел до населенных пунктов, над Москвой его валить уже нельзя, но он долетел до центра и сел на Красной площади. Это… Не знаю, национальный позор, просто позор. Там бошки покатились, министров обороны, начальников ПВО, округов там и всякое так. Ну, виноваты, понятно, они. То есть команда не поступила, а виноваты они. Но тут в сериале ловко приделали, что в нем лежит три жбана с какими-то адскими микробами. Если попасть, то бактериологическое заражение местности, все передохнем. Отличный задел для художественного произведения. Вот не сбили, почему? А вот почему. Очень грамотно придумано, мне понравилось.
А сам этот Руст в реальности, что сказал-то, зачем он вообще летел?
Дурачком прикидывался, ну, дурачок и был. То есть его в темную использовали. Ну вот, сделал то, что надо, самое главное. Все.
Ну, типа для него это как на слабо было или что?
Не знаю. Может быть. Может.
А слухи это или нет, что была какая-то премия Геринга, что кто первый летчик немецкий сядет на Красную площадь, получит там какое-то звание или премию.
Я думаю, брехня.
Брехня, да?
Да. У нас ходили слухи, например, пока в Германии, что на куполе Рейхстага по договору должен всегда стоять красный флаг. Поэтому, когда я там был, 77-78, купола просто не было над Рейхстагом. Его сказали, что его сняли на ремонт специально, чтобы не ставить красный флаг. Ну, а теперь там купол взгромоздили обратно.
И там флаг ЛГБТ.
Нет никого. Ну, нашего нет, самое главное. ЛГБТ, понятно, именно он там и должен стоять. А нашего нет. Вот.
Ну, по сериалу, получается, в этом поучаствовал главный герой, которые...
Да, а в это время, пока Руст подлец летит, а за ним там два истребителя-перехватчика, то главный герой Александр Нечаев, наш сотрудник, оперуполномоченный, естественно, Комитета государственной безопасности, вывозит какого-то ценного кадра агента с территории ФРГ на территорию ГДР. Вывозит он его в кино из города Выборга, это очень сильно видно, по башням там и прочее. Потом выскакивает на мост, который вдоль Выборгского замка через залив идет, а с той стороны Выборгский замок. Ну, это всегда прикольно, если ты знаешь, где это, то всегда прикольно выглядит. А тут вот антураж, что это типа Берлин. За ним гонится ЦРУ. Александр Нечаев меткой пальбой там прям с левой руки всем в лоб попадает и уходит от погони. В общем, из машины вываливает. Того, кто сидел рядом с ним, убили агента, он вываливается из машины. Не сбивать самолет. И самолет не сбили. Таким образом, Александр Нечаев сразу спас родную страну от бактериологического оружия. Молодец.
Предотвратил международный конфликт.
Так точно, да. Катастрофу, я бы сказал.
Странно, что маски Бэтмена не было.
Да. С резиновыми
ушами. Когда машины били, у меня слеза была с кулак.
Там сразу видно, что лучший автомобиль – это BMW, потому что Александр мчался на BMW. Тараня Мерседес расшвыривая в разные стороны.
Это реклама?
Наверное. Теперь бесполезно рекламировать. Вот.
А вот, получается, они в Западном Берлине и стремятся в Восточный. Ну, убегает он от ЦРУшников. И ЦРУ открывает там огонь на улице.
Ну, это же кино, ёлы-палы. Да. Но тоже зачин неплохой. Начать пальбу посреди оживленной площади, ну вы, блин, даете. Это знаешь, как когда интернеты появились, и там возможность общаться с, например, с полицейскими, где полицейский, который служил в отделе по борьбе с наркотиками в городе Нью-Йорке, а полицейский говорит, я за 27 лет службы ни разу не вынимал леварверт из кобуры. Не то, что не стрелял ни в кого, а из кобуры не вынимал. Врет? Конечно, нет. У всех по-разному складывается, с одной стороны, но с другой стороны, спецслужбы, рыцари плаща и кинжала, вот они тут отважно стреляют, я теряюсь просто.
Даже в этом, так сказать, событии все равно наш КГБшник показал бах-бах.
В лоб, да. Но они, по всей видимости, чтобы никто… Ну, то есть, понятно, из-за чего напряжёнка-то, из-за того, что он же гад расскажет, что в самолете-то и самолет не собьют, и не сработает тогда, видимо, про это, да?
Ну, вот этот мужчина-то, который эти сведения принес и который погиб в перестрелке, он же и говорит… об упомянутом вами случае с корейским Боингом, что они рассчитывают именно на повторение подобного.
Не получилось. В силу обстоятельств не получилось. Но мы видим, это бактериологическое оружие, оно должно лежать в красивых колбах, колбы должны быть снизу зловеще подсвечены, чтобы ты понимал, что тут все опасное со страшной силой. Вот так получилось. Задумка неплохая. Зачин отличный, главный герой показан, орлом наш Джейсон Борн с левой руки там промчался, всех забодал, родину спас, молодец.
Кстати, вы заметили, что открывали замки коловоротом, не дрелью электрической? Может, что-то не сработало?
Чем? Может быть, да.
А вот цель ЦРУ, да, вот спровоцировать на ответные действия Советский Союз, вот чтобы это оружие там раз... Ой, оружие.
Да.
Ну, в общем,
да.
Бактериологическая фигня распространилась. Это если они спецслужбы, разве они должны делать что-то такое более, так сказать, тонкую работу?
Как-то они, американцы, не замечены ни в какой тонкой агентурной работе, нигде. Это всегда одинаково, слон в посудной лавке. Он же работает, нафига тут еще что-то утончаться, еще что-то делать, нет. Но мы же понимаем, что про бактериологическое оружие это придумали для кино. Вот. Понятно, ЦРУ – сволочи, это никаких сомнений ни у кого вызывать не должно, а наши – хорошие. Вот мы видим, как наш Александр Нечаев всех спас, молодец. Но ему Родина за это, как водится, отплатила. Начальником у Александра Нечаева внезапно выступает «Меня зовут Арлекино». Сильно состарился Арлекино, но…
Это какой-то известный советский фильм?
Про да. Фулюхана и Гопника.
Перестроечный. Там этот генерал Черняев, или как его, он там молодой. Ну, афишу прилепишь, блин. Вот. Ну и оказывается, что с точки зрения генерала, генерал-майора, этот самый Нечаев, из-за Нечаева погиб его лучший друг. Я не понял, вот это в кабине был лучший друг или нет.
Но в любом случае,
да,
на него точно.
Погиб, да. И законопатил его в какой-то отдел вырезать заметки из газет, приклеивать. Отдел смешной.
Я следить так... за прессой, да? Не
да, я такое, западный. Честно говоря, вот это вот, знаешь, как в Америке, у нас тут open space, мы тут в офисе сидим, я такого никогда не видел в Советском Союзе, чтобы вот это, много-много столов, только в библиотеках такое было. Конторы особенно военизированные, они устроены не так, там разные кабинеты, в разных кабинетах происходит разное, о чем тебе знать не надо, даже в милиции и так.
Кстати, вот насчет придумки и вообще вот этого объяснения инцидента с Рустом, там на экране появилась цитата Демокрита: «Случайными кажутся события, причины которых мы не знаем». Я вот не знаю, я только первый эпизод посмотрел, а вы дальше, там в следующих эпизодах тоже есть какие-то…
Разные, да,
да?
Все время разные. Цитата правильная, да.
По телевизору передают, что около посольств проходят протесты посольства Советского Союза, и в ГДР говорится, что назрел общественно-политический кризис.
Угу.
Это действительно так было?
Да. Чистая правда, массовое недовольство, которое провоцировали снаружи, изнутри, все, кто могли. То есть это было массовое предательство. Всего на свете народ буянил везде, как там в этой, в какой, в Румынии, самое омерзительное было в Румынии, когда показали Чаушеску, Николая Чаушеску, который, если я правильно помню, путем ограничений и усилий выплатил внешний долг Румынии. Ну, прекрасно показали только, что он стоит с женой, что-то там говорит, как раз оба лежат уже в лужах крови. А, просто расстреляли. Шахтеры в Тимишоаре какой-то там восстали, там какая-то беготня, стрельба, никто ничего не понимает, никто не знает, за что хвататься. А причина всему – это действие Михаила Сергеевича Горбачева. Поскольку это все мертво было завязано на Советский Союз, и без нашего разрешения там никто вякнуть не мог в этих демократических странах. А этот вылез и начал нести откровенную ахинею. А Советский Союз устроен так, что вот этот человек, который попал на самый верх, он непререкаемый, он неприкасаемый, и что он скажет, то все будут делать. Так было интересно, власть устроена. Если наверху какой-нибудь Иосиф Виссарионович, то за 20 лет прошли 300 лет европейской истории, индустриализация, коллективизация и победа во Второй мировой войне. Если дурачок Хрущев, то этот ломал все, что Сталин построил. Ну а в конце вот наверху.
При Хрущеве человека в космос отправили.
Это все наработки товарища Сталина. Точно так же, как хрущобы, они никакие не хрущобы. Это при Сталине придумали, спроектировали, а при Хрущеве уже, так сказать, массово строить начали. Ну, то же самое и с космосом. Пока там Берия все это строил, дальше оказался врагом народа. Блин. А Никита Сергеевич возвращался к ленинским принципам руководства. То есть разваливал все, что построил Сталин. Построено было настолько крепко, что в 30 лет не уложился, не смог. Ну, а тут Горбачев пришел.
А какое отношение было к Горбачеву?
Поначалу, когда появился, исключительно положительное. То есть он настолько резко отличался. Ну, там три подряд были: Брежнев помер, Андропов помер. Андропов сразу больной был. Черненко помер, блин. То есть они там год руководства условно и кранты. Была отличная шутка. Какой любимый вид спорта в ЦК КПСС? Гонки на лафетах по Красной площади, то есть один другого обгоняя. Почему Брежнев ездил за границу, а Черненко нет. Ну, потому что Брежнев работал на батарейках, а Черненко только от сети. Всё, его выдергивать нельзя было, да. И тут вдруг вылез Горбачев. Во-первых, он их был там, я не знаю, ему лет 55, наверное, было. Не помню. То есть он на фоне их вообще там как пацан, блин, раз. Во-вторых, он много говорил. Говорил он отвратительно. То есть, первое, у него суровый южный акцент. Он все время гэкает. То есть, с точки зрения жителей севера России, ты из какой-то деревни. У нас так не говорят. Сразу видно, что это сельпо какое-то вообще. Но при этом он много говорил.
И а это имело негативную коннотацию?
Нет, строго положительно. То, что гэкает, это отвратительно.
Но вот я про это.
Да, но то, что ты, да, ты сейчас попробуй тут погэкай, тут тебе сразу объяснят, кто ты такой, блин. Вот, ну, не совсем человек, как ты понимаешь, ты говорить правильно не умеешь. В Питере это отдельно, так нельзя говорить, погэкать нельзя категорически. А в кино он, кстати, почему-то не гэкает.
Надо отметить. Тоже так необычно говорит.
Да, не, он вот актер. Я так понимаю, что этот актер. Я так понимаю, речь копирует. Копирует отлично, интересно, звучит, очень похож, очень.
Углубить.
Да, но не гэкает и всякие идиотские обороты. Начать, углубить там, он безграмотный, это ж ну, тракторист, комбайнер, я не знаю. Мой родственник за него диссертации писал, блин, даже тут, ёлы-палы, ты ничего не мог. Вот, вот гражданин с интеллектом заведующего баней оказался во главе гигантской страны. Это первое такое художественное произведение, в котором я вижу, чтобы так показывали это перестроечное руководство. Я разинув рот смотрел, вот, вот это да! Мало того, что сам тупой, вообще никаких раскладов не понимаешь, так у тебя при тебе еще и жена, которую ты, ну как из кино, понятно, он ее любит. Это неплохо, это хорошо. И она имеет на него очень серьезное воздействие, Раиса Максимовна.
А я правильно понимаю, что вот, не знаю, тогда так говорили, первая леди, но она тоже была какой-то, так сказать, медийной фигурой.
Да,
в отличие
да.
от предыдущих.
Никто, ни все остальные, никто не знал, кто жена у Леонида Ильича. Я вообще без понятия, блин. Это в Москве там какие-то приближенные, что у него там дочка, торговля бриллиантами, там еще чего-то. Там, вообще все были без понятия, кто у него жена. Жену Хрущева когда-то видели, он ее с собой в Америку возил.
Я видел фотографию.
Такую клуху.
Ну, у нее при этом там серьезнейшее образование, языки и всякое такое. Она женщина очень умная была. У Хрущева жена, у Брежнева не знаю. И тут вдруг Раиса Максимовна везде появилась. Раиса Максимовна крайне модно одевалась. Крайне. Она вся такая стильная женщина. Это советский народ немедленно начал бесить. Куда ты лезешь поперед мужика рядом с мужиком? Ты кто вообще? Куда ты лезешь, блин? У нас это в Башкирии. Вот это вождь, а баба у него где-то там.
Ну, то есть она никакой пост не занимала, да?
Нет, нет. Ну, чем-то занималась, какими-то, ну как это сейчас?
Какие-то фонды,
какими-то
там,
добрыми делами она где-то занималась, но ее возненавидели сразу, просто сразу вообще. Присказки скачет по России тройка, Мишка Райка, перестройка, оно все строго уничижительное. Я, блин, ну как обычно, ты ж по анекдотам можешь судить об общественных настроениях. Я ничего хорошего про них не слышал никогда, ни про него, ни про нее. Только вот сначала он был интересен, и буквально там в течение, я не знаю, года полутора все это переросло в лютую ненависть. И вот натурально ненавидели, все ненавидели, потому что ты вот треплешься там про что-то, а мы тут живем. А покажи, где становится лучше. То есть там всем все понятно, в стране кризис. Для большевиков это было открытием, что кризисы бывают не только при капитализме, но и при коммунизме тоже. Как вы так руководили, что получилось вот это? Что это за талоны на алкоголь? Куда пропал табак? Где мыло и стиральный порошок? И все это, знаешь, как как его, снежный ком с горы, все. И так-то мы небогато живем, а тут становится хуже и хуже, хуже и хуже. Кто виноват? Да ты, ёлы-палы. Никто другой, да, и дальше вот она у тебя здесь выступила, она у тебя там выступила, Раиса Максимовна.
В смысле, она общалась с прессой?
Да, в телевизоре говорила там и всякое, такое, ты что такое? Может, она у тебя крупный руководитель, да, ты, следующий вывод, так это она тобой руководит, а не ты сам. Ну и вот в сериале отлично показано, да, вы тут, ну… Это художественное произведение. Но, понятно, авторы это, не вхожи в семью и всякое такое, но это всеобщее мнение было. И я считаю, что мнение было безошибочное. Ты не самостоятельный. Мало того, что ты не сильно умный, ты еще и не самостоятельный. И вот эти вот фантазии непрерывные. А кто будет руководить Евросоюзом? Ты, Миша, ты. Созданным тобой Евросоюзом, мама дорогая, блин. Ну, это на понятном для граждан уровне вот такой замечательный генеральный секретарь КПСС у нас был.
Был такой анекдот, что Раиса Максимовна ночью варит лапшу, а днем потом Михаил Сергеевич её развешивает на уши.
А действительно у Горбачёва были такие планы по объединению Европы?
Не знаю. Ну, там задвигать-то какую-нибудь чушь можно, я уже не помню. Ну, любую чушь можно задвигать, но какая Европа? С кем объединяться-то? Ты чё? Там вся Европа базами НАТО утыкана, он объединяться решил. А давайте мы распилим наши стратегические ракетоносцы Ту-160, а давайте мы танки распилим. А он
распилим меня… и что-то из них сделаем?
Нет, а что-то из них? Ну, переплавить можно, как металлолом. Ты представляешь, сколько стоит танк? Миллион, ну, условно, 2,5 миллиона баксов, не рублей. Это чудовищно дорогая техника. На кой хрен ее строили? Вот. Ну, раз деньги ушли туда, они, наверное, не пошли на школы, поликлиники, стадионы и прочее. Зачем у нас столько самолетов? Зачем у нас столько подводных лодок? Вот зачем все это? А затем, что вот отсюда НАТО подступает. Мы в прошлый раз профукали в 41-м. Мы не были готовы. Советская армия была готова к войне только под Сталинградом. Вот туда пришли части, готовые к войне. Какой это год?
43-й.
Дай бог памяти, да. Вот. Не хватило времени, а теперь должно хватить, мы не допустим. А теперь, а давай соберем танки и разрежем. И самолеты разрежем. А зачем вам? И на все ядерные объекты пустим американцев. Мы же честные. Ты дурак. У тебя, повторяю, интеллект уровня заведующего бани. Ты вообще не понимаешь, что ты делаешь.
А если мы их туда пустим, что-то подразумевается, что они в ответ нас пустят?
Конечно, да. Иди нахер. Вот что они тебе скажут. Откуда? И так и сказали, и так и получилось. Потому что ты как дурачок. Тут, ой, у меня душа нараспашку. Причем тут душа? Ты же дурак. Это как это, знаешь, вот я в милиции служил, а потом пошел в народное хозяйство, там когда с людьми разговариваешь, я не знаю, у нас самая тупая секретарша, раз в 10, наверное, прошаренные, как вообще отношения с людьми выстраивать, что говорить, что не говорить.
Секретарша в милиции.
Конечно, да. Что это такое? Ты вообще не понимаешь, как жизнь устроена. Я тут это, понимаешь, кремлевский мечтатель, как когда-то Герберт Уэллс про Владимира Ильича. Россия во мгле, а в Кремле сидит кремлевский мечтатель. Так мечты Владимира Ильича закончились победой во Второй мировой войне, между прочим. То, что он начинал строить, а товарищ Сталин достраивал, а ты что сделал? А ты взял и все сломал. Ты не мечтатель, ты дурак. Ты все сломал, ты все испортил, ты влез куда-то там. С Рейганом мы договорились, блин, там НАТО дали обещание не распространяться на Восток. Ну вот твои обещания, вот война на Украине. Чьих рук это дело? Горбачёва. Это ты угробил сотни тысяч человек. Ты вот это вся кровь на нем. И то, что он вот тут вот такой дурачок в сериале показан, ну, правильно сделали, да, вот он, вот, посмотри, надежды юношей питают.
А корректно ли вину возлагать на одного человека? Ведь в Советском Союзе...
Да. Ну, у нас же Сталин во всем виноват. Ну, тут так и тут. Это ты во всем виноват. Просто и без затей. Он на самом верху, он принимает самые основополагающие решения.
Но там же вокруг и всякие министры.
Были, да, вот был
политбюро, ЦК.
Был такой Егор Лигачев, который с алкоголизмом боролся, нам сухие законы устраивал. Вот американцы устраивали сухой закон под названием такой Wall Street Act. Они его устраивали, американцы, для того, чтобы автоконцерны не смогли строить двигатели на спирту, вдумайся. Они не с алкоголизмом боролись. Хотя и с алкоголизмом боролись тоже. Нет, запретить на спирту делать двигатели внутреннего сгорания, чтобы спирта не было, бля. Ну, при этом не забывали отравленный алкоголь продавать, от которого люди тысячами умирали. Там в Америке все нормально, блин. Если поинтересуешься предметом, там остатки волос дыбом стоят. Насколько в этом чудесном правовом государстве все интересно устроено. Ну, а у нас? А зачем вы тут принялись с алкоголизмом бороться, в кавычках? Зачем? Вот зачем взять и в Крыму вырубить виноградники? Это зачем? Ну, там они столетиями растут, там выращиваются чудесные сорта винограда, из которых получаются прекрасные вина. Ты такой умный, да, что от вина надо отказаться, да, не, вот от, не от портвейна, три топора, блин, или там 33-й, 13-й, где креплёные вина, то есть блевотное говно, а качественные, великолепные вина, которые сейчас изо всех сил восстановят. Ты зачем это делал, блин? Там люди стрелялись.
Вы разве не ругали советские вина?
Они очень сейчас. Они очень сильно разные. Там люди, которые там всю жизнь положили на это виноградарство и виноделие, массово стрелялись, вешались, блин, от того, что дело жизни загубили. Просто взяли и сравняли с землей. Нахера ты это делал? Ты считаешь, пить никто не будет? Все начали гнать самогон мгновенно. Тут же начали гнать самогон. Там банка, неважно, там томатная паста, рис. Сахар, у кого что есть. Вот банка, там брага, на нее надета резиновая перчатка такая, называется «Привет Горбачеву». Все бухают по-прежнему, пьют какой-то стекломой, все эти красные шапочки, красные попугаи. Шапки. Народ мёр по стране сотнями тысяч из-за твоего идиотского, абсолютно идиотского решения. У меня вот там.
Стекломой, только... это вы фигурально выразились?
Нет, буквально, ну, фигурально и натурально. Вот это какая-нибудь красная шапочка, жидкость для мытья. Красная шапочка – это зеленая бутылка и красная пробка у нее. Называлась красная
шапочка. Очистительная жидкость?
Да.
В ларьках, да. Продавалась.
В ларьках продавалась. Вот бери. Ну почему она там продается? Потому что это алкоголь, который пьют. Но если на нем написать «стекломой», то, соответственно, это не продукт питания, можно продавать везде, без всяких этих самых, но все берут и пьют. У меня только в моем подъезде двое соседей парализованных было, что там стакан засадил, и все. Поздравляю. Сыт, срет под себя. Живой, не умер. А сколько умерло? А еду в трамвае, помню, по Бухарестской, и там краем глаза вижу, негр стоит. Повернулся, глянул, а это не негр, а он такой, знаешь, серо-фиолетовый, как синяк. Вот синяки, да, бывают страшнее гораздо, серо-фиолетовый. А страшный настолько, что глаз не оторвать вообще, при этом рожа-то у него славянская, ну что такое? Один раз увидел, второй раз увидел, потом уже там через общих знакомых видел, да, кто ж не знает. Это он морилку столярную пил. Ну, странно, что не сдох. Ну, это, знаешь, что дерево темнее становится. Вот засадил, да. Плюс там клей БФ. Клей БФ. Берешь банку клея, сверлильный станок, чтобы медленно крутился, на сверло палочку, как пропеллер, и туда опускаешь в клей БФ, и она там до обеда крутится. В результате от вращения на эту палочку наматывается такой вот шмат резины, а тут уже как слеза комсомолки, отличная жидкость. Разлили по стакану раз, и туда приходишь на работу, там у всех очки плюс 15 там какие-то на зрение со страшной силой действуют, а там полуслепые ходят, но БФ пьют. Почему? Потому что ты, придурок, изъял алкоголь нормальный, люди вынуждены травиться какими-то суррогатами, я повторяю, его ненавидели так, что там кушать просто не могли, причем мгновенно. Сначала такая радость, ой, как ты интересно рассказываешь, с людьми общаешься, в толпу побежал куда-то, что ты побежал, что ты там ответишь, это ж… Чистые забеги в толпу, они никакого смысла, только кроме религиозного, не имеют. Да, я тебя потрогаю, ты меня исцелишь. Это правда. Раньше короли всех это исцеляли. Вот. В общем, такой кадр. Я ничего хорошего про Михаила Сергеевича Горбачёва и его жену лично я сказать не могу. Все, что было в моей семье и вокруг меня от него, только горе, слезы и кровь. Ничего хорошего я от него не видел. Ни от него, ни от его жены. Как говорится, будь ты проклят, ты всех нас предал. А в его, в сериале его так, я бы сказал, юмористически показывают. Не гада, подонка, изменника и предателя, а вот прикольный так.
Ему американский президент подарил медаль Конгресса.
Давайте вернемся к положительным персонажам.
Да.
Главный герой слушает Розенбаума. Насколько был популярен Александр Розенбаум?
Сильно. Ну, таких песен я не знаю, блин. Оп, стоп! Сэммен, засунь ей под ребро. Оп, стоп! Смотри, не обломай перо, об это каменное сердце, суки, подголодный. Вот такие песни были страшно популярны. Потом он сказал, что он их сочинял для спектаклей. Я не знаю, для чего он их сочинял. Самые популярные песни в Советском Союзе – это, естественно, блатные песни, точно так же, как и сейчас. Они в популярности. Если вынуть, так сказать, вставить в ротацию Ивана Кучина с песней «Человек в телогрейке», она всех Киркоровых просто похоронит, блин. Но не до этого. Ну вот Александр Розенбаум играет в кассетнике «Шарп». Кассетник «Шарп» – это круто, дорого, двойной, элитно, конечно. Да. Явно привез из-за кордона.
А слушает он Розенбаума и грустит, потому что думает, что его уволят. Этому предшествовал разговор с коллегой. А, кстати,
с начальником. Это его бывший начальник к нему подошел. Что его из 12-го во 2-й, я во внутренней структуре КГБ не сильно разбираюсь, там смешно, Ясенева, и наш Лэнгли, понимаешь, наше ЦРУ, смешно, выглядит смешно, да.
Это действительно есть такая?
Да, именно Ясенева, ну у нас-то без затей, чего, если вы тут службу несете, значит, вы вот в этих домах живете, это Советский Союз, там целые подъезды разведчиков.
А я его, кстати, не понял. В каком таком месте живет главный герой? Это типа у них дача, загородный домик или что это такое?
И квартира, и загородный домик есть. Загородный домик богатый, богатый, очень богатый, блин. Ну, тут понятно, что для кино надо, ну, хоть какой-то простор, чтобы там камеры поставить. А так это чудовищно богатый дом, какие-то балясины на лестнице.
Тем более в то время были популярны именно модные деревянные.
Два этажа, ты да. Как это вообще?
Натуральный,
да,
материал.
Круто, круто, да.
Вот в разговоре со своим начальником они вспоминают как раз-таки вот инцидент в ГДР,
угу.
После которого карьера-то и подкосилась у главного героя. И начальник говорит, что типа, да не сбили бы они его, угу. Наши бы не сбили его. После чего тут встает и уходит. Вот нам-то показали, что уже были готовы сбивать. Но, по всей видимости, сообщение дошло.
Угу.
То есть.
С точки зрения Александра Нечаева, он спас страну родную. А ты говоришь, не сбили бы. Не сбили, потому что я успел сказать, не сбивать самолет. А ты фигню какую-то гадродишь. Ему обидно.
Ну, чисто именно так, по-товарищески. Ну, что он его не поддерживает.
Получается. Ну, это странно. То есть, если это сотрудники, то ну там все время то рассуждения для сотрудников очень странные. Ты ж успел добежать. Ты успел сказать. Были приняты меры. Самолет не стали сбивать. самолет сел, хрен с тобой, что ты сел, зато не распылили опасные вещества.
Ну, начальник-то говорит, вон ты там погоню со стрельбой устроил в Берлине.
Ну, он же не просто так. Он-то, наоборот, уходил от погони, спасал человека. То, что в него попали, он не виноват. А что, надо было сдаться в ЦРУ? А так бы обоих убили, и что? А тут успел, доехал, рассказал.
А прям так бы убили? Ну, вот если бы он вышел на требования сотрудника ЦРУ из машины.
Ну, там сотрудник ЦРУ тоже тупой. Только вчера обсуждали, да. Как нельзя возле двери стоять. Особенно, если ты сотрудник ЦРУ. Даже тупой милиционер знает, что так нельзя. Когда тебя там дверьми бить начнут, там дверью очень сильно тебя стукнут. Ну, не то что больно, тебя просто с ног сшибут и уедут, блин. А ты вот такой сотрудник ЦРУ непрофессионально стоял возле двери. А Александр Нечаев на БМВ, блин. Мчался, как джигит.
Моего любимого зеленого цвета.
Но опасения главного героя не подтверждаются. Его не увольняют, а наоборот, вот его направляют на задание в Москву.
Это начальник его. Начальник его из газетного, из отдела журналистики пытается вытащить обратно. Приезжает в Фридрихштадт-Палас. Балет.
Это что-то...
Значимое, это мега известная, так сказать, творческий коллектив из ГДР.
А вот он действительно был такой откровенный? Или это...
Не, ну тут, конечно, перебрали, как ты понимаешь, там какие-то девки только что не целуются, не обнимают. Это не шоу Girls, там по-комсомольски должно быть. Все правильно обозначить. Да. Ну как? Ну,
в смысле, это как кабаре, да, такое?
Ну, без похабщины, так скажем.
А в чем смысл?
Просто пляшут. Не знаю, я вот в Мулен Руж, например, был. В чем смысл? Вот Мулен Руж. Вот там бегают, скачут по сцене бегают девчонки. Девчонки, ну я так опытным глазом, это наши балерины в большинстве. Ну кто там в третьем ряду кардебалета стоял, все уехали туда и пляшут там. Они при этом строго калиброванные, то есть рост там. Ширина таза, размер груди, строго калиброванные, то есть практически одинаковые. Ну и там вот они. Я-то думал, что там какая-то порнография, этот Мулен Руж. Мулен Руж – это красная мельница по-русски. А Мюллер – это мельник. Мельников, на всякий случай. Вот. Ну и они там как выбежали на сцену с обнаженным торсом, и там весь зал такой… Я только галстук ослабил. У нас в Альпийском переулке был такой клуб «Фаербол».
Он и сейчас есть.
Он и сейчас. Ну, сейчас уже слава «Фаербола» не та. Там, когда стриптиз был, там, блин, водители грузовиков из ведер отливали, потому что многие теряли сознание.
Теряли наушники и тут.
Да, вот это что такое? Вообще не понял. Настолько цел после нашего этого скотства в 90-х годах. Ну, там плюс это почём, а это почём, а официантку трахнуть сколько стоит. У нас это вот в порядке вещей. В отдельных заведениях все это было включено в меню просто и без затей, блин. Ну, а, естественно, Фридрихштадт-Палас к этому никакого отношения не имел. Красивые девчонки, калиброванные, и у них танцевальные номера всякие, групповые, там еще что-то. Но при этом, значит, тут нам экспозицию дают, что посреди этого Фридрихштадт-Паласа у них есть прима, такая центровая девчонка, отличная, я считаю, просто отличная, по-настоящему красивая женщина, без всяких этих самых, никаких этих вставных сисек третьего размера, все свое, все настоящее, сама по себе красотка, плюс талантливая актриса. Мы... Во-первых, с удовольствием, во-вторых, с глубоким уважением к таланту, настоящему актерскому. Отличная, просто отличная. Я ее почему-то раньше не видел. Это латышская актриса, по всей видимости, судя по фамилии. Ну, замечательно. И вот Александра отправили посылку искать. И Александр.
Под видом журналиста ТАСС.
Под видом журналиста ТАСС. Да.
А вот это распространенное? Ну, чтобы шпиона заслать, как журналиста.
Как угодно, блин. То есть, это процессы внедрения, чего угодно. Тебе там ксиву, чтобы ты разговаривал правильно. Там непонятно, у него ксиву спросили, он показал, там не видно, что за ксива, я не понял. Ну, но ксива сняла все вопросы сразу.
Ну, единственное, там что-то я тебя там раньше не видел,
да, сказал да, это. Да, да, но он с фотоаппаратом ФЭД. ФЭД – это Феликс Эдмундович Дзержинский. Колонии у гражданина Макаренко, как раз где педагогическая поэма, там как раз собирали фотоаппараты ФЭД.
Реальные пацаны.
Да, реальные пацаны, без дураков. Уголовники, беспризорники и всякие такие, он их там перевоспитывал. Людей из них делал крайне успешно. Ее при советской власти издавали педагогическую поэму многократно, а после советской власти ее издали без купюр. Купюры там были очень серьезные, при этом непонятно зачем.
Сейчас... Зачем убирали?
Да, ну сейчас уже эти идеологические, масса идеологических вещей непонятно. Странно, книжка замечательная, всем рекомендую к прочтению. Как с уголовниками, с малолетними можно обращаться. Вот настоящие пацаны, там, без дураков. И он, короче, с фотоаппаратом ФЭД. Это отдельный, так сказать, цимис, там вот такой объектив явно с фокусным расстоянием 50 миллиметров. Какая там пленка стоит, вообще понять невозможно. То есть раньше пленка была разной чувствительности, там 32, 64, 130 и 250. В таких темных помещениях у пленки еще есть динамический диапазон, условно там в 10 единиц, где вот здесь черное, а тут белое получится. Это очень-очень непросто было в таких условиях что-то дельное сфотографировать. Очень непросто. Поэтому Александр.
Мегафотограф. Там темно, а здесь лампы.
Да, мегафотограф. Ну и пока там девки пляшут, он там полез в какой-то чемодан. Тут же сбоку вылезла немецкая женщина. Чего вы тут ищете? У нее часы затренькали. Тогда, да?
Не, это уже попозже. Это уже после убийства.
Но оказывается, что вокруг них, то есть у этого Фридрихштадт-Паласта, есть сопровождающая из Штази. Штази – это Штатс-Зихерхайт, то есть разведка. То, что у нас КГБ, то у них Штази сокращенно называется. Вот. Ну и дальше Александр
там… А это вообще нормально, что каких-то танцоров сопровождает…
При советской власти всегда вообще с тобой поедет с группой, например, туристы едут за кордон на Кубу, в социалистическую страну, значит, с ними поедет коммунист какой-то, неважно, руководитель группы, вот конкретный коммунист, член КПСС там туда-сюда, который идеологическую обстановку соблюдает, и представитель комитета госбезопасности, который не очень светится, но он там есть, и все, кто соображают, все знают, что это он. Чтобы вы не убегали за кордон, например, не уносили наши государственные тайны, да и вообще родине изменять не надо.
Какие тайны могут знать какие-то танцоры?
Хер его знает. Я вот, когда из милиции уволился, меня в демократической России 5 лет за кордон не пускали.
Ну, милиция – это всё-таки…
Какие тайны? Да, блин, ты чё? Ну, там, не будем кривляться, допуска всякие и все такое, но всякое бывает, да. Перебежки за границу от каких-нибудь там деятелей искусств – это неправильно и наносило ущерб всегда имиджу страны, вот поэтому ездили.
Но в то же время они же из дружественной страны в дружественную страну полетели. Тут-то чё их?
А вот так.
На поводке держать.
Это для того, чтобы им задружиться, чтобы Александр Нечаев и тетенька из Штази задружились, друг друга знали, и дальше это сработает уже. Вот.
Ну и в баре.
Ну и в баре, да. Александр продолжает там какие-то фотки фоткать непрерывно. Молодец я. Что это за чудо фототехника? Я как,
сколько там у него плёнок?
Я как опытный фотограф потрясен просто таким этим результатом. Ну, к нему эта девка Ингрид. Я за деньги фоткаюсь. Сколько готовы заплатить за мои услуги? Молодец, Александр. Не растерялся. Настоящий оперуполномоченный. А в это время рядом сидит пьяный американец. К нему подбегает.
Разрешите, еще замечу. Американец поднимает в баре тост за
Горбачёва.
За окончание холодной войны. Он видит Горбачёва в телевизоре и говорит: о, да-да.
Дурь. полное. Какое окончание? Кто ее окончил? Горбачев державу сдал, а холодную войну никто не прекращал. А теперь она еще и горячая, благодаря ему, блин. Ну, в общем, там фокусник.
Но я хотел вас спросить про настроение, потому что на его тост отреагировали в баре. Ну, поддержали. И это вот наличие холодной войны, оно как воспринималось в обществе?
Инициативы Горбачева, повторюсь, поначалу воспринимались на ура. Здорово. Теперь будем дружить. Здорово.
Перестройка.
Граждане-то в политике, особенно международной, не понимают ничего вообще. Вот выходила газета «За рубежом», например, такая. Такая, примерно такая, страниц на 20 копеек стоила, по-моему. Если ты сильно интересуешься, как я, например, я с детства все это люблю, батя выписывал, я все это читал, все страшно интересно. Например, заметки про то, что СПИД разработали американцы, сделали и разработали, что оказалось не совсем правдой. Про то, что в ЮАР ведутся разработки генетического оружия, которое, значит, биологическое, генетическое оружие, что если этой болезнью заразить белого, то он там почихает, у него сопли потекут, и все. А если чернокожего, он умрет сразу. Тоже брехня. А вот теперь видно, что нет, не брехня. А зачем?
Где видно?
А зачем у вас биологические лаборатории распиханы по всему периметру Российской Федерации? Ну, вот, к примеру, там у нас есть свиноводство в южных регионах. Почему там все время свиньи все дохнут? Чем ближе к какой-нибудь демократической Грузии? Почему? А потому что болеют все время. А почему болеют? Эти сразу, как опытный оперуполномоченный, скажу, потому что их заражают. Они не сами болеют. Потому что их заражают. Потому что вы хотите подорвать наше экономическое могущество. Я ничего выдумывать. Ну, короче, тогда никто ничего не понимал. Ты можешь читать только газету «Правда», «Известия», «Советская Россия». Там, во-первых, мало, во-вторых, все крайне однобоко. Это теперь тебе со всех сторон видно, читая американцев, читая немцев, испанцев, французов, наших.
А у нас нет такого аналогичного? Ну,
биологических
лабораторий.
Внутри страны, безусловно, есть. И это правильно. Потому что если ты с такими сволочами имеешь дело, ты от них должен быть защищен. И первое, ты должен тоже мочь на них напасть. Ну так они еще и наше химическое оружие, например, изничтожали. Мы отказываемся от химического оружия. Тогда были такие страшные бинарные газы. То есть, когда в двух баллонах они безопасные. А если в кучу собрать, то страшной поражающей силы. Все изничтожили. Зачем? Непонятно. То есть я не слышал никогда, чтобы кого-то боевыми газами травили. Вот. Но зачем от этого отказываться, я не понимаю. Сокращать до разумных пределов, ну, может быть. А отказываться нет, категорически нельзя. Да, у нас тоже есть всякие адские штаммы. У нас тоже наука не пальцем деланная, блин, все лежит и ждет своего часа. Не дай бог до этого дойдет.
Так, ну и вот в баре.
Да, и в баре
с фокусником.
Наш Александр видит, как немецкий фокусник с американского гостя ловко снял часы. Александр не забыл фотоаппаратом ФЭД. Феликс Эдмундович Дзержинский. Все это сфоткать. Как он там его стукал по рукам, снимал. Грамотно показано, кстати. Как вот фокусы показывают, грамотно, и как он ему отстегивал, и как потом там совал руки за голову. Граждане в фокусах не понимают, оно все построено на отвлечении внимания, но точно так же, как карманные кражи, когда тебя там вот за руку крепко возьмут, там сожмут, ты что такое, а у тебя в это время из кармана уже тащат. Не потому, что ты что-то там не почувствовал. Хотя ты не почувствовал, а потому что тебя ловко отвлекли. И ты внимание переключил на схваченную руку, блин, а в это время лопатник ушел. Шмель. Он же прополь, блин. Вот. Снимает часы. И дальше закручивается вокруг часов. Американцы, значит, в номер ведет проститутка.
А вот проститутки так по Советскому Союзу по Москве ходили?
Это валютная проститутка, а значит, агент КГБ. они есть всегда и везде. Ты просто не сможешь работать, потому что в этой самой гостинице, например, есть спецслужба от МВД и есть КГБ, и ты туда вообще, ты даже на работу туда не устроишься, не имея контактов с госбезопасностью. Этого не может быть. Это вообще не обсуждается. Ну, а если ты проститутка, то ты зарабатываешь деньги, иностранцы с тобой рассчитываются валютой. Валюта, валютные операции – это статья 88 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание по которой – смерть. Просто и без затеи. Это расстрельная статья.
А почему так сурово?
Ты подрываешь экономическое могущество государства рабочих и крестьян, блин.
Нельзя. Советский Союз, сверхдержава такая могущественная, что там проститутки могли об колено.
А вот так.
А нехуй потому.
Да нет, там не просто проститутки, там есть валютчики всякие. Вот валютчики – это уже серьезно. Они, кстати, до сих пор у нас на Площади Победы, где Стамеска, они до сих пор там стоят. Ну, вчера не ездил, не могу сказать, но позавчера еще стояли. Вот с такими котлетами долларов, евро там все меняют. Когда-то у нас еще это, я еще служил, у нас отстреливали их массово, 22 человека убили валютчиков. Два осталось. Ну, талантливые люди, естественно, один бывший оперуполномоченный КГБ. И второй просто негодяй, блин. Ну, мы не про это. Ну, вот проститутка. Проститутка, соответственно, трахается с иностранцами. Она же может с ними разговаривать. А они могут что-нибудь рассказать интересное. То есть это все представляет оперативный интерес как для МВД, так и для КГБ. Поэтому кривляние проститутки в сериале, они ничего, кроме недоумения, не вызывают. Вот проститутка, вот гостиница, вот она заходит. Тут швейцар стоит, на всякий случай. Если вам кажется, что он ее не знает, ну, блин, вы как-то это… 20 баксов с тебя сразу за то, что тебя сюда пустят. Хорошо. Дальше пошла в бар, подцепила там кого-то на этаж. Там дежурная по этажу, еще 20 баксов. Условно, я не это, не точные расценки. Ну, забралась в номер. Совокупилась, денег заработала, ну, теперь к оперуполномоченному, что там пиши. Было, как там, блин, да, источник сообщает.
А оперуполномоченному нужно что-то снимать?
Нет, как правило, ну, отсосёшь.
Субботник, там, да.
Какие деньги,
наши, ваши деньги не брали.
Это, так сказать, серая зона, там все по-разному разворачивается, и все это, блин, боже вас упаси, в такое попадать, блин. Ну вот, поэтому какие там с тобой разговоры, ни хера себе, она еще часы закрысила там, ты вообще что ли обалдела, блин. Ну тут, чтобы показать, какой Александр молодец. Александр приходит в номер, находит там пузырек с лекарством.
Да, мы не сказали, что…
После обыска.
Откинул копыта.
Кстати, я вам хотел сказать, после обыска…
Ни хера себе у вас обыск, вы… На полу, на паркетном пузырек не видите. Я понимаю, он бы в жопе у него был, там не нашли. Только в морге уже опытные люди там, а лежит на полу, ну вы чего вообще? Ну, тем не менее, Александр молодец. Пришел чисто святые из бундока. Где разразилась битва! Он там ходит между этими. Молодец, нашел. Отнес, так сказать, на экспертизу. Я, кстати, никогда не слышал, чтобы при советской власти были какие-то эти афродизиаки, условно скажем, были какие-то сказки про некую шпанскую мушку, от которой якобы стоит, и конский возбудитель.
Вот я хотел сказать, полстакана конского возбудителя, и всю неделю стоит.
Все это было, никто не видел, только слухи ходили про конский возбудитель.
И зачем? Красная ртуть, и красная,
да,
пленка.
Это потом, да. Зачем коней возбуждать, я, честно говоря, не понимаю. Они же вроде и так это непонятно. Ну а тут вот оказываются какие-то там таблетки, но типа если перебрать, то умрешь. Ну, возьмем как художественное допущение, в целом смешно. Я до изобретения Виагры никаких этих средств, которые действительно действуют на организм, мимо головы. Ничего не было, Виагра появилась, уж я не помню, там конец 90-х или когда. Я не пользуюсь, не знаю.
Вот. Но ему начальник сказал, что это какой-то спортивный стимулятор.
Ну, может быть. Ну, я повторюсь, я про такое не слышал. Но Александр быстро смекнул, что там не только конский возбудитель, там еще и котлы сняли с дорогого американского гостя. Тут же проститутку за жопу, а она уже там, она еще и балерина. Там перед какими-то японцами пляшет. Такого вообще никогда даже не слышал. То есть все эти сказки, знаешь, там был какой-то дурацкий фильм «Интердевочка», где там актриса Яковлева туда-сюда, все там что-то изображают, что это валютная проститутка, это там элита туда-сюда, какая в жопу элита, может, ты там это, я не знаю, три слова по-английски можешь связать? Вряд ли, что вряд ли, деньги дай, вот это вот все знают, там, пурукумиё, вот. На самом деле, то есть там вот сначала, как это там, кто попало, ходит по гостинице, а потом все это начинает организовываться, как в слове пацана. И, например, в гостиницу заезжает бригада вологодских шлюх с такими харями, с такими жопами, всех там по углам. Дальше они держат эту тему. Они теперь валютные проститутки. Ну что, иностранец нажрется, ему в кого-нибудь засунуть, а тут вот такие эти доярки, со всем уважением к дояркам, но никаких там этих, знаешь, тактико-технических характеристик, чтобы там невероятно длинноногие сисястые красотки, это только в кино бывает, в кино красотка, только бывают такие проститутки, на самом, как у нас в этой, как по Староневскому, в сторону гостиницы «Москва», там у нас в 90-е самое проститутское место было. Сначала было на улице как на Толмачёва, она же караванная, это когда с Анечкова моста съезжаешь в сторону Адмиралтейства, первая улица направо, караванная теперь называется, где кинотеатр «Родина», их там батальоны стояли. Потом они оттуда, не понимаю зачем, перекочевали на Староневский, там стояли, но по… Короче, если от Лавры едешь, то они вот по правой стороне стояли. Краснодарские бандиты их там курировали, так сказать. Ну, вот едешь.
Ну, поближе к Лавре, отмаливать.
Едешь, ну, естественно, все кривые едут за проститутками. И там боевая раскраска такая, что тебе примерно с 50 метров уже в свете фар видно. О, красотка. А там как-то, ну, там мастерком набросано, там. А таких харей, блядь, днем увидишь. Тихий ужас вообще. Парни, извините, у меня на жопе кусок кожи треугольный пришит. Не обращайте внимания. И прочее, блядь. Вот. А тут балерина. Ну, это охренеть вообще. Такие, как правило, где-то индивидуально работают, присосавшись к кому-нибудь. А вот так вот. Как ты без разрешения тут вообще с японцами пляшешь, неясно. И Александр, который ловко сфотографировал часы, отнимает часы у проститутки, бежит к фокуснику, потому что часы вовсе не те, сообразив, что фокусник их подменил, блин, наезжает на фокусника. Фокусник, кстати, смешной, что Александр с ним по-русски, а тот все время по-немецки отвечает. Смешно.
Ну, он даже его, по-моему, поправил там, то, что-то неправильно употребил.
Ну, как и… То есть, в ГДР все учили русский язык, то есть, он, соответственно, понимает, говорить, наверное, не может. Так бывает. Вот. В общем, заставляет его отдать…
Не, подождите, он же в баре с этой примой говорил.
Она как раз сказала, что…
А, вы имеете в виду, что фокусник понимает по-русски?
Да, по-русски понимает, да. И, в общем… Часы изымает, и, забегая вперед, в часах оказывается контейнер. А в контейнере, значит, там лежат драгоценные камни, по всей видимости, бриллианты. То есть они явно гранёные. Где вы их берете? Для меня загадка, я не знаю. То есть камни в России есть. Гранят камни. Откуда привозят бриллианты? По-моему, из Амстердама, как в художественном фильме «Снэч». По-моему, их привозят из Амстердама, там их гранят. У нас, я даже не слышал, чтобы у нас какие-то эти гранильщики были, которые именно для потребления. Я первый раз бриллианты увидел. Они у нас были Но это называлось алмазная крошка. Какие-то там серьги посыпанные чем-то. Вот. А бриллианты как-то привезли в 90-х, там в начале, наверное, в Эрмитаж выставку Cartier. Там такие вот с мой ноготь на мизинце, вот такие бриллианты. Там стеклянные коробочки такие на постаментиках стоят, над ними лампочки, и ты, короче, там вот мордой поводил, вот там видно, что там просто вот такие вспышки света. Бриллиант – это форма огранки, это не алмаз. И какой-нибудь рубин тоже можно огранить как бриллиант, но в алмазе он страшно блестит. Ну, я там насмотрелся на эти вот такие, с тех пор как-то все остальное. Все, что я могу купить, оно на бриллиант. Не очень похоже, какие-то позорные, блин. А эти там, тысяч по 70 баксов такие, мама дорогая, очень круто.
Не из Амстердама, из Антверпена.
Точно. В Антверпене я тоже. Это где евреи ходят вот в таких этих колеса, зимняя резина на башке, меховая какая-то.
Из ламы.
Да, тоже там отвели. Там сидит дяденька еврей, ну, как положено, в кипе еврейский дяденька там и точит, а рядом с ним сидит негр без кипы и тоже точит. Как-то странно это даже тогда выглядело.
Ну, раскусил он?
Да, то есть Александр проявил себя как настоящий оперуполномоченный, все во все врубился, отобрал у фокусника правильные часы и заодно подрезал магнитофон. Это было прекрасно, да, вот с магнитофоном отлично получилось.
Ну, фокусник разволновался.
Да.
И даже обронил карты, что, наверное, как символ того, что…
Жизнь разнула.
Ну, с его-то ловкими руками.
Он его стремительно расколол, что фокуснику заказали привезти часы, сколько денег тебе заплатили, 10 тысяч марок, это мало. Ну, даже не то, что по нынешним, причем непонятно, каких ГДРовских или бундесовых, ГДРовские по 30 копеек стоили марки тогда, а бундесмарки, не помню, по 80, наверное, не помню, боюсь наврать. Ну, тоже не смертельно дорогие, но…
Ну, тогда получается 3000 рублей.
10 тысяч, 3000 рублей, деньги приличные, конечно, но с ног не сшибают. За такое лезть в спецслужбы, блин, опасно.
Но он, возможно, не знал, что везет.
Переоценил, да что там знать-то? Ничего хорошего не привезешь. Надо же украсть было часы сначала, а потом привезти. Но тут мы уже попадаем в сети, так сказать, сюжета. Непонятно, что это, непонятно куда. В общем, этот балбес бежит. Нажрался и бежит на улицу, дурачок, а Александр едет с женой беседовать. То есть он вначале с женой. Буду увольняться, сидит там, пьет столичную, жене налил полстакана. Это вы западного кино насмотрелись, друзья. У нас так не пьют. Особенно из граненых стаканов. На службе еще могу понять. Дома вы обалдели, что ли? Там красивая посуда должна быть. А поскольку он работал за границей, то там очень красивый хрусталь вообще должен быть ГДРовский. Вы чё, блин? Плюс они потомки чекистов, и, в общем-то, там с благосостоянием полный порядок должен быть. Нет, жене надо выпить. Ты совсем охерел. Вот.
Ну, отсюда мы узнали, что она тоже кремень.
Да.
Ну, вы что, так, не-не-не, фраерок полный.
Это ж, блин. Вот.
Ну, там еще сотрудница Штази зашла под конец
да.
разговора с фокусом.
Да, но не поняла, что происходит.
А я думаю, что поняла. Ведь она же.
Поняла, что он что-то. Зачем-то он приходил, она так поняла. А этот еще ловко магнитофон стырил, что он якобы магнитофон у него купил, блин. А тот уже разволновавшись, рассыпая карты там.
Просто она обронила такую фразу, когда он к ней заглядывал. Его же осенило в разговоре с ней мысль про часы. Часы-то поменяли. У нее там будильничек, да, говорит, я таблеточки пью по расписанию. Вот. Он говорит, а, я уже пошел. И она поняла, что он рылся в ее вещах, и сказала, и уже ушел, она обронила фразу, что как-то там.
Какой-то неловкий там что-то.
Неаккуратная работа.
Неаккуратная работа. И она поняла, кто он.
Это понятно, это сразу поняла, как только он в чемодане рыться начал. Mm. Естественно, поняла, что ты тут, блин. Вот.
А как это воспринимается? Вот, с одной стороны, дружественные страны, но с другой стороны, это... я представитель одной разведки,
он это кино. Другой. Я в разведке не служил, но это кино. Такого вообще допускать нельзя категорически, чтобы это было видно, понятно. Если это ее ЧП, ты в чей чемодан лезешь? Зачем? Вот он стоит, увидел чемодан, Хельга там или что, дай-ка я залезу. Куда ты полез? А вокруг ты посмотрел? Нет. Зачем ты туда лезешь? Это раз. С какой целью? Что-то там достать.
Понятно, он взял губы,
а если губы. Кто-то увидит, то что? А тут открыл, тут баба сзади подошла, а ты еще и не услышал. Ну, так не бывает, нет. Такими вещами заниматься можно только вдвоем. То есть я, например, я хочу залезть в твой чемодан, поэтому я к тебе отправляю Дементия, чтобы Дементий с тобой разговаривал, а я вот там за 3 минуты уложусь. Я точно знаю, что ты не придешь, и вот тогда, да. Ну кино, ёлы-палы, для кино это абсолютно нормально. Вот.
Я пришел к жене.
Да, пришел к жене в загородный дом, в очень дорогой загородный дом, примчался, а жена, у нее там встреча с бывшим начальником, они там всё-всё-всё, оказывается, они вместе учились в каком-то вузе, я не понял, блин, у них это первая любовь без секса, как положено в Советском Союзе, но у него вроде позывы, дочка Урсулика Кремень. Нет. No, nicht nein. Нет. А Александр не вовремя подъехав снизу, послушал, что типа там какие-то эти воспоминания, типа общие. Ядрит Мадрид, швырнул букет и ушел.
Ну и все однозначно выглядело. Букет цветов, конечно, бокал
да,
уже выпитых.
Да, там.
Хорошо, что бокалы, не было еще. Уе, уе, дастишь фантастишь, а сука. Я, дастишь фантастишь.
Натерли.
Александр в Москве остановился у мамы,
угу.
И с мамой там короткий диалог у них был.
А ты читал, что в республиках происходит? Это ваш Горбачев нам страну развалит.
Ну ты глупости, ты не городи. Ну перебесится, успокоится, там ведь тоже не дураки сидят. Ты хватит уже эти огоньки читать.
Ну это странно, потому что Огонёк-то как раз все горбачёвские идеи в первую очередь пропихивал, поддерживал и выступал строго за. Ну, читать его вредно. Хотя я вот сейчас всем настоятельно рекомендую, откройте, ну, в интернетах все есть, отсканировано давно, лежит, почитайте, что там писали в 90-х годах. Просто рехнётесь натурально, такой накал бреда, чуши и идеологических помоев. А советские люди были приучены к тому, что всякую фигню никто не печатает. Если появляется в печати, то это значит проверено, завизировано, отсортировано, и никакую чушь печатать не буду. А тут вдруг такое. Так это стало быть правда? Мы так привыкли. Так это правда?
Это что вы имеете в виду?
То, что в Огоньке написано. Там нихера себе, что это? Там такие разоблачения товарища Сталина. Так это правда? Да. Да. Для вас. Правда, безусловно. Народ абсолютно беззащитен был перед этой, так сказать, ударом информационным. Абсолютно. У всех крыши посносило. Многие не пришли в себя до сих пор.
Сцена какая? Он должен был среагировать маме на розетку. Я не понимаю, что ты говоришь?
Да.
КГБшники запас могли его слушать.
Был отличный анекдот, как студент. Учится там какой-нибудь англичанин в Советском Союзе, в МГУ, дружит с русским студентом Иваном. Иван, я на каникулы на родину поеду, тебе что-нибудь привезти. Слушай, привези мне джинсовую рубашку, а то у меня нет. Вот, хорошо. Уезжает Иван домой, приходит, говорит, вот. Уезжает домой, я попросил джинсовую рубашку. Ты же дурак, что ли? Там же кругом ЦРУ, у них в каждой пуговице по микрофону. На завтра встречается. Какого размера-то тебе рубашку вести, а он его за пуговицу хватает.
Нам ничего не нужно, у нас у самих все есть, блин.
Начальник Нечаева говорит, что раньше панков видел только в Гамбурге. А теперь они гуляют по Красной площади. С таким негативным посылом он сказал. это как-то отрицательно оценивалось, наличие вот субкультур или конкретно панков? Что имеется в виду?
Даже дети. Ну, в целом, идиоты. Чё, зачем тебе брить полбашки на лысо, а тут какой-то гребень? Зачем? Ну, это детская фигня. Помнишь, как в Хельсинки идем, вот идут навстречу там. Ну, финны люди сильно скромные. Вот. Даже не знаю, как сказать. Все в черном, такая функциональная одежда, которая не как его, не Дольче Габбана, а вот в универсаме в корзинах лежит. Вот оттуда штаны, куртка, ботинки, все оттуда. Стоит 8 марок все вместе. Вот мы так ходим. И тут навстречу тебе идут там с раскрашенными рожами, волосы розовые, дыбом, блин, малолетки. Ну, идиот.
Ну вы же говорили сами, что подростку важно выделяться.
Естественно, да. Ну, я, как ярко выделяется. Ты про отношения взрослых. Ну, идиот, ну все понятно. Под излет советской власти это мы металлисты. У этого какой-то денег ни у кого нет, поэтому у этого кожаный браслет, там 8 заклепок. Он металлист. У этого ПТУшная фуражка с какими-то заклепками тоже. То есть какая-то одна деталь одежды, которая говорит о том, что у него
заклепки. Булавка.
Да, булавка. Поэтому он панк. Они тогда не догадывались, что надо это хозяйственным мылом шерсть намазать, чтобы вот эти, как король и шут, как его там, этого горшок звали. Да, вот. Тогда не догадывались, поэтому такое соорудить было очень сложно. Ну, смотрели, как на клоунов, что. Ну, они внутри себя, как все эти, я это не называю субкультурами, это как-то смешно, с моей точки зрения, культура у них там, да, чтобы тебе в рот нассали втроем, тогда тебя в панки приняли. Твоя за гранью добра и зла. Вот, ну да, вот они на Красной площади появились, ну и чего. Что из того, что в мире изменилось, обрушилось, улучшилось, может быть, от того, что ты стал красить патлы в красный цвет? И...
А почему должно что-то улучшиться?
Не знаю, ну, какие-то осмысленные действия надо совершать. Жизнь короткая, как детская рубашка, и вся говном перемазанная, а ты еще время тратишь на какую-то херню, блин, непонятно зачем. Вся твоя жизнь, она только про зарабатывание денег. Так может это учиться, получить хорошую специальность, где-то работать, пользу приносить обществу и себе самому. Но это все вымывалось. Вместо этого гораздо лучше покрасить волосы в розовый цвет и все отрицать. Это вот для тебя гораздо полезнее. Зачем? Ну, для того, чтобы страна твоя развалилась. Получилось вместе с панками. Отлично получилось. Да.
Ну и смертью фокусника заканчивается эпизод.
Да, и несчастный фокусник нажрался, побежал на улицу бегать кривляться, где его сбили машиной, и фокусник умер.
Это вы знаете, потому что дальше посмотрели, что его
сбили. Мы наглядно машиной. Увидели, что русскому хорошо, немцу смерть.
Да.
Нажрался.
Завязка отличная. Про Матиаса Руста прекрасно придумано. Трагическая судьба оперуполномоченного Александра Нечаева прекрасна. Вот меня только это, вот жена ни к чему, вот, точно могу сказать, это мне не нравится.
Как тогда женщины будут смотреть? На им на что смотреть?
Ну да, понятно, но мне это не нравится, нет. Фокусник отличный, красотка Ингрид прекрасная, тетенька из Штази вообще смотрит, как упырь вообще.
Я
тебя запомню, блин. Вот, хорошая. Мне все понравилось. Отлично. Несмотря на допуски всякие, нет, снято очень ловко. Там я читал, народ ругает звук, но вы же не будете спорить, что звук отвратительный, блин. В одном месте, когда он с барменом, этот Нечаев, разговаривал с барменом, вот там я не разобрал, что они говорят, где он там про пиво договаривался.
Вот подобные претензии я слышал и к слову пацана, но, честно говоря…
В слове пацана мы все слышали вообще, без наушников.
А еще был момент, когда начальник только отправлял Нечаева на задание, он ему для трат выдал денежку в конверте. Сказал, что угостить кого-то в баре, не на своей же.
На будешь. Подкуп президента, блин, да.
Это вот так вот все по-простому.
Это же казенные деньги, вы чего, ёлы-палы? Ну, берешь деньги, расписку надо писать. Даже в уголовном розыске на все пишут расписки строжайшим образом. Есть статья расходов. На шпионские расходы. Но это казенные деньги. Соответственно, получил вот столько, расписка. Дальше, к когда ты их потратишь, неплохо чеки принести, которые к рапорту приклеить. Вот это потрачено сюда, потрачено сюда, потрачено сюда. Вот остаток, блин, принял, сдал. Так, вот это.
Петрович, а может, он ему...
Петрович, держи котлету, пропляши там все так.
Нет, он ему дал деньги, так будет магнитофон, купи.
Да. Нет, так не бывает. При этом там что-то много лежало. Так бы ему, я не знаю, больше червонца-то и не дали бы. Я не знаю, сколько на шпионов дают, но у нас это немыслимо просто.
Десятку дал, да, гуляй на все. А что, ну, чашечку кофе можешь купить.
Да, да, да.
Будем смотреть дальше.
Да, будем смотреть. Добротный сериал. ГДР, добротный сериал. Никого не слушайте, кто гадости говорит. Отличный сериал. Нам понравился. Да, Дементьев?
Да, понравилось, действительно.
На сегодня все.